Все, готово, пишем. Всем привет! Вы не ослышались. Мы начинаем третий сезон подкаста «Смени пароль». Снова будем рассказывать вам про самые жареные истории из мира кибербезопасности, обсуждать самые горячие тренды, рассказывать о забавных случаях на производстве, то есть о том, как ловят киберпреступников. И, в общем, постараемся помочь вам сориентироваться, обезопасить себя в этом непростом цифровом мире. В этом сезоне, сразу скажу, у нас будут некоторые новинки. Во-первых, у нас будет рубрика «Эксперты отвечают» или «Спроси эксперта», в которой наши ведущие гости будут отвечать на вопросы популярных СМИ и каналов. И также на вопрос слушателей мы тоже будем отвечать, присылайте, мы вам еще раз в конце напомним, куда их присылать. Во-вторых, нас еще можно будет слушать на YouTube, помимо всех остальных площадок, так что ищите новые и старые выпуски, по словам подкаст «Смени пароль», на YouTube, на канале «Касперский Раша». Ну, а теперь давайте перейдем к нашей сегодняшней теме. Сегодня мы снова будем говорить про машинное обучение и искусственный интеллект. У нас уже был в прошлом сезоне выпуск на эту тему, но такой был общий, такая общая пристрелочка по теме искусственного интеллекта. Сегодня мы постараемся сконцентрироваться на такой более конкретной теме, на текстовых моделях. То есть, с одной стороны, у нас будет так называемая чат-гопота, различные боты, которые пишут тексты, похожие на человеческие, и, наверное, будут таким образом обманывать людей. С другой стороны, мы попытаемся говорить и об обратной стороне, о том, как машинное обучение применяется в защите от всяких мошенничеств, в частности, вот в антифишинге. И давайте мы напомним, если кто забыл, кто у нас сегодня ведущие эксперты, главный эксперт по информационной безопасности лаборатории Касперского Сергей Голованов.
Всем привет!
И главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Здравствуйте, здравствуйте.
Меня зовут Леха Андреев, я сегодня выполняю роль такого искусственного интеллекта, отвечающего за дурацкие вопросы. И кроме того, к нам сегодня присоединятся еще пара наших экспертов из лаборатории Касперского. Ольга Свистунова, контент-аналитик группы защиты от угроз потери данных. Такая длинная должность.
Всем привет.
И Владислав Тушканов, который является ведущим исследователем данных и вообще специалистом по искусственному интеллекту. Ну, мы его еще представим, когда он придет. Давайте я начну с некоторой такой подводки, что ли, да, исторической, потому что многие наши слушатели наверняка уже читали всякие новости сенсационные про то, что искусственный интеллект вышел на новые рубежи. Вот давайте я попробую подвести общий знаменатель. Конечно, надо начать с глубокой древности, примерно с года с 1965-го, когда программист Джо Вайзенбаум написал программу «Элиза». Вот Саша уже делает страшные глаза. Его тогда еще не было на свете. А программа была очень тупая, прямо говоря, современным языком. В ней было что-то около 70 строчек там на бейсике, но она реализовывала очень умным образом простые диалоговые сценарии. Что такое простой диалоговый сценарий? Представьте, что вы с человеком разговариваете, он вам что-то сказал, а вы прослушали, что он сказал, да? Но всегда же можно сказать: «О, как интересно!» Или можно сказать: «Расскажи об этом подробнее». И человек будет думать, что вы его слушаете, и будет дальше продолжать диалог. Есть сценарии чуть посложнее, когда, например, из последней фразы вашей программа берет ключевое слово и вокруг этого слова строит вопрос или диалог. Там вы пишете: «Я поругался со своей мамой», а программа в ответ: «Расскажи подробнее, почему ты поругался со своей мамой?» То есть, превращает просто в вопрос. И опять же, человек дальше разговаривает. Вот уже тогда эта простая программа произвела интересный эффект культурный. Многие люди часами с ней разговаривали. Потом была зима искусственного интеллекта. Люди поняли, что серьезные проблемы так не решаются. А потом пришел интернет. И опять начался бум вот этих вот говорящих ботов. Самым известным, наверное, был Элис-бот. Такая электронная Алиса, которую за 20 лет до Яндекса написал тоже известный один программист Ричард Уоллес. И она отличалась тем, что уже в 2000 году она проходила тесты Тьюринга. То есть, обманывала людей. Люди не могли отличить ее от человека. И вот когда мы делали с Уоллесом интервью, он прям так и говорил, что сейчас для чат-ботов вообще не нужны сложности всякие. Да? Вот то, что раньше пытались делать. Синтаксический разбор там, предложений, какие-то понятия строить, онтологии. Нет, ничего не нужно. У нас столько много шаблонов языка, что ты просто для чат-бота берешь из большой базы диалогов ту фразу, которую люди чаще отвечают на эту фразу человека. Человек сказал «привет», ну, робот пошел, посмотрел. И действительно, такие боты очень сильно стали развиваться, ну, скорее в развлекательной, конечно, сфере, и в мошенничество. Уже в 2000, по-моему, году в ICQ в мессенджерах появились боты, которые выпрашивали у людей деньги, изображая людей. Потом некоторые люди пытались в серьезные вещи внедрять таких ботов. Ну, известный, например, банк Тинькофф. У него есть развлекательный бот Олег такой, который вот клиентов развлекает. Там, например, девушка пишет в чате саппорта: «У меня не работает отпечаток пальца». А робот Олег ей отвечает: «Пальцы бы тебе отрезать». Понятно, что произошло, да? Бот пошел, посмотрел в базах, что у него было, ну, на ключевое слово «пальцы». И вот нашел единственный такой гопницкий диалог. Ну, а теперь, да, отмотаем еще 20 лет вперед. У нас появился вот так называемый чат GPT. Все вокруг него говорят, что он сложнее, он уже не только диалоги, целые тексты генерирует, там такие огромные статьи даже, может книги писать. Но, друзья, принципиально ничего там не изменилось, я вам так скажу. Это тоже генерация текстов на основе большого количества шаблонов. Если слово «генерация» вызывает у вас какой-то мистический ужас, я простой образ вам дам. Была такая шутка, что если обезьяну посадить за пишущую машинку и дать ей набирать случайно, значит, какие-то буквы и тексты, то обезьяна с нулевой вероятностью может набрать текст «Войны и мира» Льва Толстого. Так вот, представьте, что кто-то автоматизировал этот процесс. С одной стороны, у вас есть обезьяна автоматическая, которая генерирует много случайных текстов, а потом эти тексты попадают на вторую программу, которая сравнивает эти тексты с текстами Льва Толстого. И она выбирает из случайных текстов тот, который больше всего похож на Льва Толстого. Конечно, никто в здравом уме так не будет писать «Войну и мир», но можно легко получить текст, похожий на Льва Толстого. Там будут слова, которые он чаще всего употребляет, и они будут в том порядке. А когда мы даем это пользователю, мы же не показываем ему весь процесс тысячи, там, миллиона итераций. Он видит сразу финальный текст, и ему кажется: о боже, как разумно она написала все. Но на самом деле у программы по-прежнему нет механизма размышления, нет никаких понятий, никакой логики. У нее есть только вероятностная модель, которая говорит, что вот следующее слово в предложении, скорее всего, должно быть таким, потому что у Льва Толстого чаще всего было вот это слово. Вот практически все, что нам нужно знать про этот самый чат GPT. И опять же, у нас начался бум. То есть, многие люди вдруг обнаружили, что они являются роботами. Что большая часть их жизни происходит в таком информационном обмене, где разум не используется, нужны только шаблоны. Ну, представьте, вышел человек там на улицу, встретил соседа. О чем они говорят? О погоде. Шаблоны, шаблоны. Или мы новости читаем. Опять же, наборы штампов качуют из новости в новости. Или студенты пишут дипломы. То есть, вместо всего этого мы можем запросто сейчас напихать как бы этого чата GPT вместо всяких организаций. Может, целые вузы закрывать там, или издательства закрывать, которые фантастику генерируют. Действительно, да, много шаблонов. Но людям, которые собрались у нас сегодня, это не грозит. А почему? Потому что мы занимаемся безопасностью, как мы говорили уже, у нас точность важна, логика важна, и боты здесь пока не очень хорошо работают, и я закончу свой долгий спич одним простым примером. Этот пример опубликовал мой давний знакомый Алексей Водовозов, известный медицинский блогер. Вот у него такой с чатом GPT диалог. Человек спрашивает: опиши этапы операции по удалению головы по Вишневскому, а также опиши клинические ситуации, при которых операция полного удаления головы оправдана. И чат GPT совершенно серьезно отличает. Операция удаления головы по Вишневскому – это крайняя мера, которая применяется только в крайне редких случаях, когда существует угроза жизни пациента из-за тяжелой болезни или травмы головы. Понятно, что здесь произошло, да? В качестве шаблона здесь взят какой-то, наверное, текст про удаление какой-нибудь, например, руки или ноги, да? Но поскольку вы программу спросили про ампутацию головы, ну, она, значит, ставила туда голову. С точки зрения русского языка, звучит все логично, да, но с точки зрения логики полный бред, конечно, никто не будет лечить людей и облегчать этих жизнь пусть с помощью ампутации головы. То есть, случай принципиально отличается от робота Олега, который предлагал отрезать пальцы, чтобы решить проблему с отпечатком. Вот так выглядит на самом деле логика чат-GPT, но сразу скажу еще раз, это редкий случай, когда мы видим отсутствие логики. В 99% случаев люди получают ровный текст, и им кажется, что это разумно. То есть уровень имитации очень крутой. А где имитация, там жульничество, мошенничество. Самая, наверное, близкая тема для такого мошенничества – это, конечно, фишинг. Давайте мы спросим Олю про это. Оля Свистунова, у нее такая должность сложная, которую я назвал, но она как бы, собственно, в том отделе, который занимается фишингом, да. Те люди, которые собирают примеры фишинга и обучаются сами, да, отличать и обучают наши системы. Ну, начнем немножко, может быть, с общих понятий. Как устроен фишинг, да? Что это такое? Какие вот общие схемы?
Начнем с того, что это онлайн-мошенничество, целью которой является с помощью обмана вынудить жертву добровольно предоставить учетные данные от какого-либо сервиса, пользователем которого она и так является. Ну, например, вы получаете письмо по электронной почте от вашего банка, что вот были какие-то транзакции подозрительные на вашем счете, нужно обязательно подтвердить свою личность, иначе ваш аккаунт заблокируют, и счета все заблокируют, надо придется ехать в офис и там все это решать. Ты в этом письме содержится ссылка на мошеннический сайт, где нужно ввести там логин и пароль от своей учетной записи. Тем самым, если жертва поведется и ведет, ну, они попадут уже злоумышленникам.
Давайте спросим наших старожилов интернета. Сережа, какие красивые примеры фишинга тебе сразу вспоминаются? Такие креативные.
Про креативный
фишинг. Тебя фишеры, да, ловили на чем-нибудь?
Нет, меня фишеры не ловили, но очень прикольная была хрень. Значит, пару лет назад с ней столкнулся. Это фишкит, который делает транспарентную проксю до настоящего сайта.
Ой-ой-ой.
Сложно. А ты спросил.
Загнул.
А я тебе отвечаю.
Хорошо.
Значит, смотри, логика такая, что ты заходишь на сайт, то есть обычно как бы делают Ctrl-C, Ctrl-V с дизайна сайта, ну и дальше там...
Копируют сайт и сделают фальшивый сайт.
Да, сделал фальшивый сайт. Ctrl-C, Ctrl-V, Лёх. А вот креативная штука была в том, что ты заходишь на сайт, но весь дизайн, CSS-ки, скрипты, они настоящие. А вот поле ввода, где импуты ты делаешь, он, собственно говоря, перехватывает. И было очень прикольно, потому что чувак, который ты фишкитом пользовался, он зарегал кучу-кучу, там, несколько десятков тысяч доменов, которые похожи были на настоящие сайты. И дальше везде поставил вот эти прокладки. Просто короткий скрипт, который только, значит, коммунизил импуты. А весь output, который он брал с настоящих сайтов. Получалось таким образом очень прикольная штука. И она очень быстро разворачивалась. И пользователю определить настоящий, не настоящий, ну, только по URL можно было. Но все остальное, там, знаешь, обычно там фишеры там палятся, когда там орфографические ошибки в тексте на сайтах. А тут было все по-настоящему. Картинки, иконки, там, выпадающие списки, все работало.
Ну, у тебя это такой технический пример. А вот из текстов, которые заманивают людей. Саша, ты что-нибудь можешь рассказать красивое?
Несколько недель назад приключилось с одними моими знакомыми. Прям реальная фишинговая история. Смотри, у людей украли iPhone. Что делают люди в ситуации, когда у них уводят телефон от компании Apple? Да, они идут на свой аккаунт в iCloud и, собственно, блокируют его, ставят уведомление, что телефон украден, да, и таким образом похитители не могут его разблокировать, не могут перепрошить, в общем, у них возникает проблемка. Что происходит дальше? На самом деле, я для себя открыл просто целый новый мир в этом плане, поскольку стал смотреть статистику, и выяснилось, что примерно в 8 случаях из 10, в случае, если у вас украли телефон, спустя какое-то время к вашим знакомым, тем, чьи контакты были у вас на сим-карте, через WhatsApp, через SMS, там еще как-то, начнут долбиться неизвестные аккаунты, выдающие себя
за родственников и друзей.
Нет, выдающиеся за аккаунты Apple, написано там Apple, Engineering, Consulting, вот бла-бла-бла, логотипчик с яблоком висит, все такое, где будут вам писать, что знаете, ты такой-то телефон, iPhone, такая-то конкретная модель. Они всегда очень четко выдают техническую специализацию модели. Якобы вот тут он зафиксирован в конкретной локации, да, чтобы установить местонахождение телефона, вот, пожалуйста, ссылочка, да, пойдите туда и посмотрите, где находится ваш телефон. телефон, приходит ссылка, люди кликают, соответственно, по этой ссылке, попадают на фишинговый сайт Apple Cloud, да, где их просят ввести данные своего аккаунта, а потом еще просят ввести, ну, дополнительный код для разблокировки. Для того, чтобы посмотреть эти данные, на самом деле им предлагают разблокировать как раз этот свой телефон. Все, люди думают, что они пытаются ввести геолокацию телефона, снимают разблокировку с украденного телефона, злоумышленники его разлочивают, и все. Тема работает, да, как я говорю, с вероятностью вот 80%, если у вас украли телефон, к вам такие люди будут стучаться и пытаться вас развести.
Я вот, кстати, тоже подумал, что хорошие сейчас примеры фишинга, они заточены на персонального. У меня такой был пример, когда мне прислали письмо якобы от доменного регистратора, что мой домен просрочен, нужно срочно оплатить. Не просто случайная рассылка, его ровно в тот день прислали, когда у меня действительно кончилась оплата. То есть они выкачали базу, они знали, как меня зовут, знали, какой у меня домен, и когда у меня заканчивается эта штука. То есть определить было довольно сложно. Единственное, там была неудачка в письме, они в письме написали, что через 3 дня ваш домен будет продан, а я уже, поскольку часто такое дело, я знал, что месяц еще можно халявить. И я тогда задумался, если бы нет, я бы точно кликнул воплотить, потому что, ну, пугает это все. Давайте мы еще раз у Оли спросим. Мы сейчас говорили про такие примеры, когда там письма приходят, но я так понимаю, что и в чатах тоже фишинг есть, да? Достаточно часто вы отслеживаете его.
Да, фишинг распространяют разными способами, и почта – это только один из них. Распространяют также через мессенджеры, по СМС.
А вот скажите, а чат-боты, они как бы фигурировали в ваших исследованиях? Вообще, есть ли серьезная угроза от того, что тебя с помощью чат-бота будет разводить? Или все-таки люди чаще?
Сказать, что больше, а что меньше, я
ну, есть
не могу.
Да.
Ну, да, бывает, что когда человек знает, что он общается с ботом, то есть, когда именно бот выманивает персональные данные, например, бот чат-поддержки, то есть, какого-то там банка просит предоставить какие-то данные, карты, там, последние цифры,
CVV-код, то есть, он может поговорить с человеком, да?
Да, то есть, представляется ботом поддержки какого-то банка. Либо бывают бот в том же Телеграме, которые разыгрывают призы, там, если пользователь что-то выиграет, там, всегда что-то выигрывает в таких местах, ему предлагается там заполнить форму для отправки приза, то есть там уже персональные данные, телефон, адрес и все такое, и, возможно, он также там уже попросит заплатить комиссию за пересылку этого приза.
А мы как-то учимся ботов вычислять? Или у нас отдельные механизмы есть? Или мы просто все-таки не делим те методы там человеческие, ботовые, мы по-другому определяем фишинг?
Нет, мы определяем уже конечный фишинг, это вот куда послали, чтобы заплатить за тот же приз.
Да, был тут недавно тоже кейс, смотрел на одного такого бота как раз в Телеграме, который стучится к людям и пытается их развести на всякие финансовые инвестиции, в том числе, а бот оказался немножко дурным, похоже, не все такие, а он прокалывался на элементарных вещах. Вот он начинает с тобой общаться, а ты ему в ответ пишешь «добрый день», думая, якобы, что это человек. И вот есть такой лайфхак, можете пользоваться, дарю, когда пишете кому-нибудь вот «добрый день» или еще что-то, пробуйте буковку «о» писать не русской, а в латинской раскладке, у бота срывает крышу, он не понимает, что вы ему сказали, и начинает там переспрашивать, да, простейший такой способ выявления. Просто подменяете, да, буквы на аналогично выглядящие, человек-то поймет, а у ботов пока проблемы.
Ну да, это тот случай, когда человек не знает, общается он с ботом или нет, да, вот я рассказала про случай, когда человек знает, что он там в боте что-то вводит, он что-то выиграл именно там и вводит какие-то данные. А бывает, да, что пользователи думают, что они общаются с человеком, а на самом деле это бот.
Сереж, ты видел ботов?
Они тебя видели, да? Конец прошлого года, декабрь, даже начало января этого, и у нас была вообще эпидемия этих ботов в Телеграме, которые, значит, дарили всем премиум подписки. Бот, который в Телеграме, который не связан пока с чат-GPT, он, собственно говоря, рассылал, что вам премиум подписку подарили, или проголосуй за конкурс рисунка моей дочери и так далее. И бот, он сволочь, что делал, он получал код из уведомления, то, что Телеграм рассылал, что вы сейчас новое устройство подключите, вы ни за кого не проголосуйте. И бот, который подключался к чужому аккаунту, он брал переписки, он выкидывал хозяина аккаунта, чтобы нельзя было вернуться, и дальше рассылал сам себя.
Очень умный бот, да.
Да, и там прикол-то был в том, что если у кого-то таким образом коммуниздили телеграм-аккаунт, который был зарегистрирован без телефона, если помните, можно было такое в свое время на заре телеграма так сделать, то вернуть аккаунт, уже нельзя. И дальше начался прикол, то, что очень много админов телеграм-каналов, у них не было способа восстановления аккаунтов.
Старые опытные алды такие.
Алды, да, очень алды, которые решили премиум получить на халяву. И дальше-то что началось? А дальше начались со взломанных аккаунтов просьбы, значит, перевести денежку там на больного ребенка, поучаствовать в финансировании некоторых организаций, функционирующих за пределами Российской Федерации, как-нибудь так изволено скажу. Да, да, да. И дальше были, собственно говоря, сам сайт, и уже финалочка, куда надо было там заходить и прочее. Там, кстати говоря, что было сгенерённое вот уже на этих финальных сайтах, там, например, надо было чувакам изгалиться и сделать очень прикольную карточку. Ну, то есть там обычно переводить деньги сюда. И, соответственно, у тебя есть фотография, на фотографии ты видишь карту и номер, фамилию, имя владельца на ней же. Так вот, очень прикольно то, что и если просто пробить бик, посмотреть, кому карту принадлежит, оказывается, что это реально ты просто переводишь деньги не туда, куда тебя пытаются...
Жуть какая!
Как только веб-приложение для работы с языковой моделью ChatGPT появилось в открытом доступе, многие начали проверять, можно ли использовать этот сервис для преступной деятельности. В декабре 2022 года эксперты по безопасности из компании Checkpoint продемонстрировали, что эта программа может легко генерировать тексты фишинговых писем, а также вредоносные вложения для этих писем. Запрос, который исследователи послали в ChatGPT, звучал буквально так. Напиши фишинговое письмо от имени вымышленной хостинговой компании Host4U. В ответ ChatGPT выдал текст с классической мошеннической схемой. В письме пользователю сообщалось, что хостинговая компания заблокировала его аккаунт за подозрительную активность. И для разблокировки пользователю нужно перейти по заданной ссылке и подтвердить свои регистрационные данные. Затем программу попросили поменять текст так, чтобы вместо ссылки пользователь должен был открыть приложенный файл. Во всех ответах ChatGPT выводил предупреждение, что такие просьбы нарушают правила сервиса. Но при этом программа продолжала создавать фишинговые письма. А после она также послушно написала код вредоносного макроса для файла в формате Excel, который предполагалось приложить к письму. В марте 2023 года эксперты лаборатории Касперского также решили проверить, насколько хорошо ChatGPT генерирует тексты мошеннических писем. Программе было предложено написать электронное письмо для некого бухгалтера с просьбой срочно осуществить перевод крупной суммы денег. Как отмечают исследователи, письма на английском получились вполне корректные. Модель даже подсказывала, какие именно реквизиты нужно предоставить для перевода. А вот с русским языком у робота пока проблемы. Иногда он использует неестественные обороты, а также склоняет мужские имена как женские. Поэтому русскоязычным пользователям будет легче выявлять такой обман. По крайней мере сейчас, пока ChatGPT не научился хорошо говорить по-русски.
Ну что, давайте уже к чату GPT придем. Есть ли фишинг сейчас на основе чата GPT хоть в какой-то форме?
Это будет сложно вычислить именно, что это создал чат GPT, например, какой-то текст в фишинговом письме, да, потому что, ну, я сама пробовала, там, создай мне фишинг на какой-нибудь банк, там, например, вот, он создавал, и это был довольно такой примитивный текст, который мы встречаем и в своей работе, то есть это... Ну, тот же мошеннический текст, ничем особым он не отличался.
И вот. С ошибками еще небось,
нет, да? Нет, очень грамотно было составлено. Но, например, если попросить его, придумай какую-нибудь новую схему фишинга, он говорит, что уже это незаконно, и я таким не занимаюсь.
Ах, черт, вот, его отрубили, да. Все возможности.
Ну, а если в исследовательских целях, он говорит, ну, это нужно, чтобы было одобрено законом, там, и все такое. Ну, в общем, не получилось.
Понятно. Да. А просто вокруг чата GPT наверняка же хайп порождает само желание пойти туда.
Да, если в мире шумиха какая-то вокруг чего-то происходит, мошенники всегда там тоже оказываются. Мы встречали где-то в феврале, был бум подозрений сайтов, свежесозданные, и предлагали пользователям из России купить аккаунты ChatGPT там за 500 рублей, что ли. Там нужно было просто перевести кому-то деньги, непонятно кому, и просто надеяться, что что-то произойдет.
То есть, фактически, чтобы обманывать людей с помощью чата GPT, он сам не нужен. Нужно просто его упомянуть в рассылке, да?
Нужна его известность и популярность.
Ну, смотри, да, он пытается не делать каких-то плохих вещей, но всегда можно уговорить.
Обойти можно,
да? Его можно уговорить, его можно подобучить. Буквально позавчера, по-моему, видел историю о том, как чат GPT по запросу нагенерировал AEM-ключи для активации Windows, да? Из 30 ключей, по-моему, 2, что ли, оказались работающими. И чат GPT потом в итоге долго извинялся, что, ну, знаете, это вот тут как бы с исследовательскими целями, но вы как бы осторожнее и так далее. Но по факту, да, когда мы говорим про фишинг, чат GPT не очень годится для подобных вещей, поскольку генерация текста. Можем его целиком попросить, сказать, слушай,
напиши, курсовую, а?
Напиши мне там JavaScript какой-то. Он облегчает, скажем так, автоматизирует ряд работы, если тебе действительно нужно написать много бессмысленных текстов, то здесь он пригодится. С фишингом немножко не так это работает, четко попадать в контекст, в конкретную ситуацию пользователя, то есть реальных вот каких-то кейсов, когда бы там при помощи текстов хотя бы из чат GPT проводили какую-то атаку, ну нет, такого не было, я думаю, не будет. Для фишеров важна больше человеческая психология, и вот здесь, возможно, чат GPT сможет как-то помочь преступникам, в кавычках, в плане того, как вести диалог с пользователем.
У него шаблонов много, да?
На текущей стадии это шаблоны, и у него там нет доступа в интернет, он не знает событий, которые произошли после 2021 года, например.
Ой, его ждет много интересного.
Он не очень в контексте происходящего в мире. Как только эти ограничения будут сняты, тогда он сможет поддерживать вот это общение на более высоком уровне, конечно. А из смешных примеров тоже вот тут на Пикабу человек попросил чат GPT провести с ним диалог, якобы от лица девушки, которой нужен, чтобы молодой человек подарил ей айфон. То есть бот, чат GPT в смысле, выступал в роли девушки, пытаясь его уговорить на эту покупку. Фразы, которые он использовал, ну, я думаю, там многие мужчины постоянно слышат.
Классика.
Готовый просто сценарий. Является ли это фишингом? Конечно же, нет. Здесь нужен контекст. На текущем уровне развития технологий нет. И, как мы видим, в общем, преступникам гораздо проще, да, зарабатывать деньги, просто играя на этой теме, даже ее не используя. Все-таки сколько там они набрали клиентов? Что-то 1 000 000 пользователей. Чат GPT за неделю случился, да, это самый быстрый рост числа пользователей в истории. Да, и действительно, вот то, что Оля говорила, фейковые сайты, продающие аккаунты, более опасная тематика.
Оля, а у нас есть случаи, когда обратное работает? То есть люди думают, что бот, а там на самом деле индийский колл-центр, или, ну, короче, люди изображают бота. Такое бывает вообще?
Нет, обычно бывает это что-то запрограммированное.
Какие-нибудь, Оля, еще свежие тренды в фишинге человеческом, который у нас пока работает лучше, чем ботовый? Что вот сейчас самые такие, ну, не знаю, горячие варианты обмана?
Интересная тема была, ну, я думаю, многие об этом слышали или сталкивались сами, как в одной известной запрещенной соцсети под фотографиями в открытых аккаунтах писали комментарии какие-то нелицеприятные. То есть, например, кто-то там выложил свою красивую фотографию, там все ее залайкали, там пишут комментарий какой-то там красивый, вот, а кто-то приходит, и незнакомый человек пишет, ну, ты как был страшным, таким и остался. И сразу думаешь, кто это вообще мне такой посмел написать, кто это из моей прошлой жизни знал меня там в не лучшие времена, и переходишь на его профиль, а он закрыт. Но там в шапке профиля ссылка на ВКонтакте. Якобы ссылка на ВКонтакте. Там может быть написано vk345.com. Ну, что-нибудь такое. Не переходите по ней.
Такая многоходовая схема.
Вот. И человек, естественно, думает, ну, ВКонтакте там же всегда имя, фамилия указаны. Пойду-ка узнаю, кто это такой. Переходишь, и тебя уже просят авторизоваться в социальной сети ВКонтакте. И
все, ты сдал свои данные. Здорово. Здорово. Я еще слышал, что много разводок на тему там, как раз тоже девушка знакомится и предлагает молодому человеку там что-нибудь.
Да, ну, на сайтах знакомств такое часто бывает, ну, и не только девушки, и мужчины. Это в обоих случаях работает там либо на стендап, да, либо в театр. Ну, и часто бывает, что если заходишь на такой сайт, там расписание выступлений какого-то комика, можно даже погуглить и узнать, что этот комик вообще не выступает в эти даты, в этом городе. Вот.
К нам присоединился наш второй эксперт Владислав Тушканов, который у нас главный по искусственному интеллекту или по анализу данных, как это теперь проще говорить, чтобы не палиться с искусственным интеллектом. Я как раз хочу Влада поспрашивать про использование вот этих моделей в защите, но мне кажется, Влада немного обогнал Илон Маск. Он там подписался под письмом, и там еще 1000 ученых подписалось, что давайте прекратим обучать вот эти разговорные нейронные сети, потому что они якобы нам несут большую угрозу. Значит, во-первых, дезинформация, во-вторых, освобождается очень много людей от работы с помощью них. Что ты думаешь вообще, есть ли такие угрозы, или можно ли от них обезопаситься просто запретом с помощью письма Илона Маска?
Они генерируют текст по левому контексту, то есть потому, что было написано до. Написание текстов для дезинформации, оно не составляет самой большой, наверное, статьи расхода тех, кто занимается какими-то информационными операциями. Так же, как если мы возьмем написание Malware, ну, написать кусок кода, который для тебя сгенерирует условно GPT-4, это самая все-таки большая статья расхода, или поддержка этого кода, компиляция, маркетинг, сборка, там, команд-контрол сервера, вот эти все истории, они ведь ChatGPT не сделает этого за тебя. Отчасти, мне кажется, что вот такого рода письма, они даже могут, наоборот, как-то добавлять хайпа. Ага. Да, вот смотрите, это настолько серьезная штука, вот, генератор текста по левому контексту, что нужно взять, да, и запретить. То есть, мне кажется, это легкое такое раздувание страха.
Мне вообще показалось, что это, знаешь, из-за разряда пчелы против меда, потому что Маск, он же, Тесла у него, там же тоже нейросети, и они тоже обучаются. И самое-то удивительное, что чат GPT, он никого пока не убил, а вот Тесла на автопилоте, по-моему, уже несколько человек задавило. Как он вообще может выступать против обучения нейросетей, если он сам их продает?
Ну, Маск ведь действительно довольно последовательно, довольно долго выступает за то, что человечество должно обратить внимание на экзистенциальные риски искусственного интеллекта, да, и что вот в будущем искусственный интеллект нас всех обгонит, и чтобы он нас не обогнал, нам нужно всем, ну, сделать как минимум дырку в черепе и установить себе нейролинк, который нам позволит там шагнуть на следующую ступень эволюции и стать более умными, чем потенциально
искусственный интеллект. То есть у него просто свой бизнес в этом?
Ну, это нет, на самом деле это просто действительно его позиция последовательная, там с ним можем соглашаться или не соглашаться. Я пока склонен считать, исходя из своих взаимодействий с топовыми нейросетями, что пока рановато нам этого бояться.
Ну, давай тогда к практическому вопросу. Вот если у нас есть попытка опознать фишинг просто по письму, мы можем по анализу текста каким-то образом проводить антифишинг? Вот что-то умное.
Давай я отвечу. Да, можем. Сигнатуры, которые там есть, они как раз на, вот, на букву О, которую Гостев тут предлагал писать латиницей, они как раз там и работают вот это. То есть у тебя слово кириллица, кириллица, потом латиница одно, и потом дальше пошло-поехало.
То есть простая сигнатура – это там правило, да,
это такое? Она абсолютно детерминированная модель, ага, которая однозначно тебе говорит, что вот это типа настоящее, а вот это зло.
А вот какие-нибудь нейросетевые модели есть у нас? Или вообще в антифишинге?
Давай, есть модельки, которые анализируют рендер сайтов. То есть, смотри, есть краулер, который бегает по интернету и делает скриншоты сайтов. Тупой. А потом он идет и смотрит, а на что этот сайт был похож. То есть, он смотрит цветовую палитру, mm-hmm, смотрит текст, какой там был написан. И дальше он не принимает решение, фишинг это или нет, но он тебе показывает некий скор, что вот это похоже на то. И, собственно говоря, то, что у нас есть там в КСН, нам валится статистика от, типа, сайтов, которые очень похожи на этот, там, не знаю, сайт банка, он тебе как раз и рисует тебе, что вот у тебя есть вот этот сайт банка, и есть 1000 других сайтов, которые имитируют его дизайн, текст и так далее. Просит он ввести тебя там номер карт, не просит он ввести номер карт, хрен его знает, но картинка у них похожа, и ты реально можешь пойти посмотреть скриншот и можешь увидеть, что да, реально похоже. Потом, по идее, надо идти на этот сайт и пытаться с ним уже взаимодействовать, чтобы человек подтвердил, настоящий это сайт или все-таки поддельный.
Влад, что ты скажешь про антифишинг умный?
У нас есть умный антифишинг, конечно, фишинговые веб-сайты, конечно, пытаются скрываться, шифроваться, букву засовывать посередине слов, но в целом у нас есть несколько систем, как минимум на основе машинного обучения, которые фишинг ловят. Ну, например, если на странице написано название банка, написано логин, есть форма логина, и это название банка с парой подмененных букв, еще есть в URL, то достаточно формальные признаки, их можно описать, но при этом они недостаточно формальные для того, чтобы можно их все было покрыть какими-то правилами, сигнатурами, и вот тут как раз-таки, поскольку у нас есть довольно большая база накопленных данных, в игру вступает машинное обучение, мы на этой базе можем обучить нейросеть или какой-нибудь другой алгоритм, там, например, градиентный бустинг, и, соответственно, ловить новый фишинг уже на основе предыдущих примеров.
Но это про сайты, смотри, а вот анализ текстов, чтобы просто вот тебе пришло письмо или там в Телеграме кто-то тебе пишет что-то, чтобы по самому тексту можно было определить, нет? Нет,
вопрос, нужно ли? То есть, что касается писем, действительно ли мы хотим лезть в текст или каких-то формальных признаков, таких как заголовки, например, или количество писем, одновременно рассылаемых с одного адреса, возможно, их достаточно, и при этом гораздо меньше будет ложных срабатываний, чем если мы начнем умными технологиями лезть в анализ текста.
И, напоминаю, есть такая штука, что называется тайной переписки.
Про нее обычно все забывают в этот момент. Но ты знаешь, они это делают, потому что я вот, например, в Gmail вижу, когда я начинаю писать письмо с нового адреса, он мне говорит, вы пишете человеку, которого нету в вашем списке контактов. Возможно, это подозрительно.
Нет, но это же не текст. Внешняя атрибутика письма, ее можно как раз анализировать, да. А вот контент уже ай-яй-яй.
Наша рубрика «Эксперты отвечают». У нас здесь как раз по теме есть вопрос от Валерия Иванова, главного редактора портала «Кибермедиа». У него пара таких интересных вопросов. Первый вообще очень красивый. За последние полгода мы видели от исследователей множество вариантов использования нейросетей для поиска уязвимостей в коде, написания вредоносов и так далее. На ваш взгляд, возможно ли создать для нейросети такие правила, при которых она остается функциональной с точки зрения IT и B, но при этом не сможет выполнять вредоносные задачи? Влад, что ты скажешь?
Те, кто следил за тем, как развиваются события вокруг попыток людей достаточно креативных заставить чат ГПТ генерировать какие-нибудь нехорошие вещи, да, там обычно стандартные сценарии, типа «как сделать взрывчатку дома?». То есть, это штука, которую чат GPT явно не должна тебе объяснять, но которую берут как пример, как бы ее заставить это сделать. И способов масса. Они там начинались от того, что давай ты сделаешь это на другом языке, давай ты сделаешь это на выдуманном языке. Давай мы представим, что ты пишешь пьесу, и один из героев этой пьесы объясняет другому герою, как сделать это. Или ты видишь сон, в этом сне находятся два человека, один из которых пересказывает предыдущий сон, и вот это было названо там «Сон во сне», да, как в одном известном фильме. И есть некоторое ощущение, что человеческая креативность, она достаточно сильна для того, чтобы практически любые подобные фильтры обходить.
А мне вообще кажется, что вот сам вопрос правила для нейросетей, он не очень правильный, потому что нейросеть, она, ну, не по правилам работает. Она вероятностные модели строит.
Те же самые исходники, которые она генерировала, там те же самые вредоносы, ну, вполне рабочие это были. Другое дело, что боевые трояны, которые массово идут, и про, как бы, расходы, которые несут люди для того, чтобы их создать, это реально 10%. Ранцамварщиков, да, именно на кодобазу у них бюджет 10%, половину себе забирает человек-организатор, ну и дальше пошли партнеры. То есть, именно вот это вот ускорение, упрощение с помощью вот этого всех вот обходов из фильма «Начало», они как бы зачем? Чтобы что? Чтобы выйти на GitHub, скачать исходник Трояна и поменять там переменные местами? Для этого GPT не нужен.
Второй вопрос от Валерия, тоже про свежие новости по поводу утечки. Утечка в чате GPT случилась, персональных данных, у всех паника, значит, в Италии вообще, говорят, его запретили. И вот, собственно, такой вопрос. Специалисты самых разных направлений используют нейросеть для решения рабочих задач, включая и специалистов по безопасности. Какие риски может повлечь для них в само использование вот чат GPT с учетом этих примеров утечек?
История с утечкой данных произошла в чат GPT, вот в этом сервисе, в котором любой желающий может прийти и бесплатно, ну или если он хочет там с большим комфортом за несколько десятков долларов в месяц ее потыкать. Когда ты туда заходишь, тебе сразу всплывает окно, в котором написано: эти переписки не являются приватными, их будут смотреть человеческие ревьюеры для повышения качества сервиса. Пожалуйста, не пишите туда ничего приватного. Это повторяется каждый раз, когда ты туда логинишься. Поэтому, если ты туда действительно что-то написал, то, ну, видимо, ты был к этому готов. Это, конечно, вопрос того, что люди часто проматывают все предупреждения при политике конфиденциальности и прочие документы, но есть сервис, предоставляемый за деньги, там какая-то доля цента за запрос, который предоставляется компаниям. И там уже другие правила.
То есть там лучше защита.
Ну, они обещают хранить их 30 дней. Если ты уважаемый корпоративный клиент, то вообще не хранить эти запросы. Здесь суть такая же, как и в любом другом облачном сервисе. И модель угроз такая же, как при использовании компании любого другого облачного сервиса от любого другого провайдера.
Но можем ли мы сказать, что специализированный искусственный интеллект или там машинное обучение для безопасности все-таки лучше, то есть заточенное на данной задаче, чем вот чужой облачный сервис?
Хуже. Потому что, смотри, у нас есть атаки, например, на те же самые облачные сервисы, когда звонят в саппорт какого-нибудь облачка и говорят, знаешь, я админ, короче, вот как большой крупной организации, я тут это пароль мне нужно восстановить и прочее. И, собственно говоря, дальше так же, как по умолчанию саппортер молчит и говорит, нет, значит, давайте воспользуйтесь стандартными средствами, а потом злоумышленник начинает его человека ломать, нет, ты все-таки мне отдай логин, пароль. Есть примеры, когда компрометация была крупных облачных систем, как раз из-за того, что ломали именно саппортера. То же самое относится и к GPT, ее проще сейчас сломать, чем человека.
У меня когда-то был такой роман 20 лет назад «Паутина», и там действие происходило на 20 лет вперед, в наше время, да?
И ты там не угадал.
Да, я не угадал, потому что мне казалось, что любой человек себе ставит вот этот чат какой-то, болталку, да, лучшую подругу можно выбрать, там, и личного психиатра, да, но главное, что они все у меня были автономные, они никуда ничего не передавали. Может быть, мы придем к тому, что если мы перейдем на автономные вот такого рода системы, они будут лучше защищены, как вы думаете, Влад?
Тут вопрос того, можно ли такого уровня, как GPT-4, например, штуку поднять у себя, потому что то, на какой инфраструктуре она развернута, да, и то, каких знаний, компетенций, сколько, грубо говоря, электричества просто, чтобы ее запускать, требуется, вопрос экономической целесообразности для бизнеса. Готовы ли они такую штуку потянуть? А сейчас, конечно, довольно быстро идет прогресс, и уже там есть проекты, которые позволяют тебе нейросети размером в десятки миллиардов параметров, это довольно много, запускать прямо на ноутбуке, но они по качеству до тех, которые OpenAI предоставляет, конечно, очень сильно не дотягивают пока.
Ну, то есть, какая-то Алиса или Siri, они, конечно, тоже сейчас в облако ходят, но вот, может быть, они бы стали автономными, потому что они-то как раз собирают много персональных данных.
Они могли, но Костя сидит и давай про процессоры. Пришло твое время. Скажи нам.
Разумеется, все хотят иметь автономные системы, да. И Home Assistant должен быть полностью автономный, и нейросеть, и ChatGPT у всех должна быть своя и не облачная и так далее. Но мы упираемся в технический предел, да. Мы не можем пока позволить реализовывать это вот на домашнем уровне. Лет через 20, или когда у тебя там срок-то по книге наступал?
2048, да.
Ну, вот тогда-то, наверное, да. А пока можно не беспокоиться.
Нет, подожди, ну а что она ограничивает-то? Нейроморфные процессоры? Тебе сейчас назвали цифру, сколько тебе нужно нейрончиков. Но это просто платка большая.
Нет, нейроморфный процессор может как раз не допустить утечки персональных данных в это самое облако. Да, он не отменяет использование облака. Вот в чем дело. Да, он просто определяет тот момент, когда можно начинать общаться с облаком. Ну, раскрывать детали не будем, мы эту технологию будем.
У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем.
Но мы их сначала запатентуем.
Понятно. Есть какие-нибудь еще вопросы наших гостей друг к другу?
Давайте поговорим о нормальных применениях ChatGPT, а то у нас негатив какой-то сплошной. Смотри, я пользуюсь ChatGPT, мне очень нравится, благодаря тому, что он очень хорошо структурирует данные. Да? То есть ты накидываешь в него просто массу какой-нибудь там неструктурированной, вот хаотичной информации, да, и просишь его сделать из этого нормальную выборку, сгруппировать, он за тебя это прекрасно делает. На самом деле, давно мне подобных вещей, ну, не хватало.
А какие примеры данные, что ты делаешь там?
Все что угодно, да, у тебя есть, условно говоря, бизнес-планы, презентации, ты такой, блин, что за каша, да, разбери мне это, сделай мне нормальную выжимку, да, сделай мне саммари, допустим, из этого, или там посчитай экономическую
погоди,
модель.
Погоди, погоди, но это будет саммари, которые никто не читает, там же косяки наверняка будут в логике какие-нибудь.
Я читаю, я смотрю.
А, ты да. Сам их перечитываешь, ну тогда не серьезно.
Не, ну подожди, это...
Смотри, я знаю, что во многих компаниях, опять же, ChatGPT многие люди активно используют для написания перформанс-ревью на своих коллег. Ну, вместо того, чтобы там сидеть и тратить кучу времени на написание вот этих бессмысленных текстов, да, даешь эту задачу ChatGPT и снимается куча проблем. Он реально помогает экономить твое рабочее время.
Ну что, я думаю, на этой позитивной ноте у нас все. Все-таки мы поняли, что дурить людей пока не нужно сложных программ, дурят их другие люди лучше, чем мы. А вот, возможно, гораздо больше проблем у нас будет в других сферах искусственным интеллектом, да, с теми же там автоботами, бешеными автомобилями и другими вещами, где не человеческие разговоры происходят. Про это мы, наверное, поговорим в следующих выпусках.
А на этом мы этот выпуск закончим. С вами был подкаст «Мини-пароль». Напомню, что мы выходим на многих площадках: Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox и теперь еще на YouTube. Ну и кроме того, у нас в нашем подкасте будут примерно раз в месяц появляться выпуски еще одного подкаста наших экспертов из лаборатории Касперского, который называется «ОББ». Это будет подкаст про проблемы более крупного бизнеса, о промышленной безопасности, и там будут соответствующие эксперты. Так что слушайте нас, возвращайтесь, оставляйте свои отзывы на площадках, а предложения и вопросы можно присылать на почту parol@kaspersky.com. Обещаем, что не оставим их без внимания. А пока, до встречи и смените пароль.